Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?
Тема сегодняшней передачи – Содом и Гоморра. А вот, кстати говоря, почему Содом и Гоморра я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало Содомом и Гоморрой? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачёве и закончилась там, в 91-м году, и она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните,
да,
борьба с привилегиями, это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
Это разврат.
Это разврат.
Это
государственный разврат.
Да.
Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
на него
он ловится,
стучат,
он моментально, конечно, попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом,
да,
в Америке. Вот.
Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине.
Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и литератор Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Мы поговорим сегодня, что такое разврат. Должен сказать вам по секрету, дорогие наши радиослушатели, что у нас сегодня юбилейная программа. Мы ровно год назад вышли с первой программой «Энциклопедия русской души». Почему наша юбилейная программа посвящена разврату, это понятно, потому что это тема, которая волнует не только людей, которые связаны с анализом сексуальной жизни, но и людей, которые занимаются социальной жизнью. Развращенное сознание – разврат государственный, который кончается беспределом, то, что мы видим, как государство поступает с пенсионерами, то, что чиновники ездят на богатых машинах, дорогих и роскошных, в то время как народ не может собрать деньги себе на проезды в метро. Вот темы, которые мы сегодня затронем. Хотя, с другой стороны, естественно, как уже Игорь Кон здесь сказал, само слово «разврат» – очень рыхлое слово, и мы попытаемся определить, что же мы вкладываем в это понятие, а, скорее всего, каждый в это понятие вкладывает что-то свое. Дорогие радиослушатели, не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой голос. Вот забывайте, часто забывайте. Вот анонимки вот совершенно не хочется читать, даже иногда они интересны. Я готов отвечать и просить наших гостей отвечать на самые острые вопросы, но все-таки вот не подписываться, это какая-то трусость, непонятно откуда идущая. Итак, тема
«Содом и Гоморра». Игорь Кон, скажите, пожалуйста, а что вы сами для себя понимаете под словом «разврат»?
Ну, это житейское слово. Под словом «разврат» я понимаю действия, поступки, которые нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и так далее. И в этом смысле вот действительно и взяточничество, и коррупция, и богатство на фоне всеобщей нищеты – это разврат. Но это, так сказать, вот такое понятие переносное. Если брать происхождение слова – то оно имеет религиозно-нравственные истоки, и это более узко. Но, опять же, значит, вот в свое время значит, церковь, она признавала сексуальность правомерной, только супружеская сексуальность, только одна позиция, а, скажем, любой секс, который не преследует цели деторождения...
То есть даже секс по любви...
По любви и даже в браке строжайше запрещено. Вот в требниках XVI века священники задавали вопросы на исповеди. Или целовал с похотью. Целовал с похотью – разврат. Или свой язык в чужой рот вложил. Или в естество жене тыкал. Или ут свой дал жене лобызать. Это все разврат, потому что это
Связано с деторождением.
Не связано с деторождением, и поэтому даже в церковном браке это запрещено. Точно так же позиция женщины сверху приравнивалась к содомии, так и называлась, потому что это противоречит, мужчина должен быть сверху, эта позиция была греховной. От этого некоторые из этих представлений мы унаследовали. Когда вышел фильм «Маленькая Вера», то мне позвонили из учительской газеты и сказали, вот, значит, сейчас вот вышел фильм, и нам идут вот такого рода письма и звонки. Я 30 лет живу с женой и никогда не видел такой позиции. Почему кино пропагандирует разврат и половые извращения? Я видел фильм на просмотре, но фильм я не запомнил позицию. Я спросил, простите, какая там позиция? И мне женский голос смущенно хмыкнул, потом сказал, женщина сверху. Но это нормальная позиция.
Но если говорить... Годится для деторождения.
Дело даже не в том. Просто многие вещи, которые раньше кодифицировались, и поэтому они считались греховными, а раз греховными, то затем и преступными, неправильными, они перестали как-то так восприниматься. А другие какие-то вещи, они остаются.
То есть можно сказать так, что то, что считалось развратом в одной отдельно взятой культуре когда-то и сейчас, тоже вещи разные. И в разных культурах разврат – это понятие тоже разное.
Конечно. Да?
То есть в этом смысле абсолютизировать этот термин невозможно.
Конечно.
Это каждый раз как бы собирается такой общественный совет, который составляет, что называется, вообще как бы ауру нации. Они решают, вот это разврат на сегодняшний день, а это не разврат. Поэтому это такой, даже сказать, не рыхлый, а мобильный термин, который мы каждый раз должны уточнять.
Я бы добавил.
Андрей, мы просто дадим Наташу из Москвы, она звонит, вот интересно, что она думает о разврате, а потом я попрошу вас. Здравствуйте, Наташа.
Вы знаете, о разврате я думаю ровно то, что ваша передача соответствует тому, что, наверное, скоро накроется медным тазом все это извращение, которое царит.
Так.
Потому что, согласно Ветхому Завету, именно так оно и было. В чем я вижу разврат нынешний? Я вижу разврат в том, что матом ругаются на подмостках МХАТа. Угу. Это какой-то вообще, я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь при всех ваших широких взглядах. Я тоже, кстати, не человек уж совсем заскорузлый, хотя я верующая.
Наташ, мне только про медный таз очень понятно. Кто накроется?
Ну, Содом и Гоморра, Вавилонск наш, угу. который в Москве вот процветает, угу. игрище, жажда наживы, угу. на панели половина России стоит, органы куда-то там вывозятся. Содом и Гоморра заключается также и в безнравственном просто состоянии души. Я уже молчу о том, что параллель с политикой действительно реальна. Ну, трахают во все дыры бедных этих наших людей, А в Грузии вообще произошел парадокс. Если вы так ничего не увидели в том, что у молодого друга застукали этого несчастного президента, и другой покончил с собой, то это два голубых. А это тоже тема вот и евреев, и педерастов, о которых вот ваш присутствующий говорил. Страшно, когда это все сочетается вместе для России.
Спасибо, Наташ. Спасибо за ваше мнение. Вот Андрей перед вашим звонком хотел добавить, и я хочу попросить его.
Как раз звонок и...
Добавил.
Да, как раз звонок добавил. Потому что разврат – это не только для разных эпох или для разных каких-то этнических групп значит разное, но и для каждого человека значит свое. Вот для нашей слушательницы развратом является то, что она перечислила. А для кого-то это является образом жизни
или допустимым
образом. Посмотрите,
а для кого-то то, что наша слушательница Наташа может сказать в эфире, да, трахать во все дыры, для кого-то это просто недопустимо вообще.
Так более, вот просто того, более того, увидеть в простом информационном сообщении о том, что грузинский министр умер одновременно со своим другом, увидеть в этом немедленно признаки педерастии,
это тоже надо иметь... развращенное сознание.
Да, 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 как раз еще это какое? Я и хотел сказать. Да. Да.
Хорошо. Я давайте дам слово нашему постоянному слушателю из Санкт-Петербурга Александру. Правильно? Это вы, Александр?
Да, Виктор, да? Это я.
Давайте расскажите нам про разврат.
Пожалуйста, расскажу. Я любитель корнесловия, как вы, наверное, поняли. То есть вот язык через себя, так сказать, выговаривает или проговаривает по Хайдеггеру, так сказать, бытие через себя проговаривает. Ну, это, может быть, не очень точное слово. Разврат, разворот, да, разворот.
Александр, что я люблю в нашей беседе с вами, что всегда возникнет то ли Хайдеггер, то ли Киркегор, все-таки сразу такой культурный фон появляется. Давайте
разврат,
дальше.
Разворот, здесь уже, по-моему, так сказать, очень примитивная цепочка. Да. Разворот от чего к чему? От репрессии по культуре. Вот вопрос, который очень... Как-то, так сказать, много чего обсуждалось, но вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Может быть, Игорь Кон ответит.
Да, вот на какой...
Есть ли корреляция между, так сказать, вот, так сказать, тем, что понимается под развратом в виртуальном мире, где, собственно говоря, ну, скажем, примитивно скажу, так сказать, есть ли какие-то статистические данные по поводу того, что жесткая порнография подвигла, так сказать, количество насилий? Для меня так не просто нет никакой корреляции. Это единственный способ решить эту проблему, это перевести в мир Эйдосов, где все возможно, где каждый может побыть маркизом де Садом, если он того желает, конечно. Потому что там действует закон, главный закон виртуального мира – это закон обратимости, в отличие от необратимости. Вот фильм был замечательный, «Необратимость» он назывался.
Александр, вы замечательно говорите. Действительно, это проблема, которая не решается примитивно. Если на экране показывают насилие, это не значит, что зрители, если только они не примитивные, не архаические люди, тут же возьмутся за автоматы. Наоборот, происходит какое-то вытеснение. Давайте об этом поговорим с Игорем Коном. Это что получается? Если показывается разврат на телевидении, тут уже и на пейджер пришли тоже передачи о разврате. Если в России человек развратнее российского телевидения, Владимир Сергеевич нам пишет. Так что же получается? Надо показывать разврат в кино? И надо об этом писать в литературе? Это помогает нам освободиться или, наоборот, втягивает глубже в разврат? Ваше мнение?
На этот вопрос нет однозначного ответа.
Я тоже так думаю.
Потому что, ну, во-первых, надо разграничить вот поведение интимное, домашнее и поведение публичное. Никакие сексуальные действия пары, супружеская, не супружеская, это сюда не относится, не имеют этой категории. Единственное правило в постели – это взаимная приемлемость. Это должно быть одинаково приемлемо для мужчины и для женщины, потому что вот если нарушается принцип добровольности, то вот это уже, значит, это скандал и так далее. Но те же самые совершенно нормальные действия дома, когда они показываются на публике, они имеют другую оценку. Скажем, если, беру пример, так сказать, вот мужчина где-то там показывает свои причиндалы женщине, которая незнакомая, хочет там ее испугать и так далее, то это в Уголовном кодексе будет оценено, подводит под статью «развратные действия».
А есть именно статья «развратные действия»? Да,
да? Есть такая статья «развратные действия». Оно не, это очень неопределенное, опять же, вкусовое, но вот такого рода, как демонстрация своих гениталий, когда тебя не просили.
Это знакомым ради бога, это а не знакомым...
В постели, там где, так сказать, для этого по доброму согласию. А так это
на
будет...
На кухне едят, а в постели
это будет называться развратными действиями. А если мы то же самое будем описывать в медицинских терминах, то если этот мужчина делает это, он не в состоянии себя контролировать, то есть диагноз, это называется эксгибиционизм, и, так сказать, и он пойдет под суд, потому что, так сказать, он совершил развратные действия, а дальше будет медицинская экспертиза, которая установит, он мог себя контролировать или не мог себя контролировать.
Вы абсолютно правильно говорите о том, что это очень вкусово. Например, при советской власти гомосексуализм был развратом и, видимо, уголовно наказуемым, развратом и уголовно наказуемым, а сейчас нет. Так значит, и государство тоже по-разному относится к разным фактам. Мы продолжим через минуту.
Что для вас означает свобода?
Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
Свобода – когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
Я себя чувствую свободно, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я хочу сама.
Наверное, когда нет зависимости.
Свобода – это раскрепощение.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Просто напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Кстати, Андрей Мальгин написал интересную книгу «Советник президента». Рекомендую прочитать. Вот там речь идет и о государственном разврате. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 1991 году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
Да.
«Борьба с привилегиями». Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом, тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
Это разврат.
Это разврат.
Это
государственный разврат.
Да.
Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
на него
он
ловится, чат,
он моментально, конечно, попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом в Америке. Вот.
Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине. То есть вообще это же надо быть такими олухами. Это, то есть это разврат и одновременно такая страшная глупость. Ну, у нас Игорь Максимович вот ждет из Москвы. Игорь Максимович, ваше представление о разврате. Здравствуйте.
Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы обратиться вот к вашим советникам,
да, пожалуйста,
которые обсуждают очень интересную тему.
Спасибо.
Я думаю, что она имеет очень широкий диапазон. И хорошо, если вы коснетесь того, что разврат, прежде всего, это развратное наше государство. Вот я хотел бы спросить у этих знающих людей. Да. Если Починок, Греф, Христенко, Кудрин бросают своих жен, или, вернее, их хорошо устраивают, и женятся на молодых, причем это проводят очень пышные такие свадьбы, это разврат или нет? И второе, можно ли терпеть таких министров в нынешнем правительстве?
Хорошо.
Вообще в правительстве.
Иван Максимович, спасибо. Вопрос ясен. Я попрошу Андрея Мальгина, вот автора книги, новой книги «Советник президента», ответить на ваш вопрос. Он уделил этому, ну, не только этому вопросу место своей книги, но и, в общем, действительно, он, скорее всего, может считаться специалистами именно по государственному беспределу, а значит и разврату. Да, Андрей, что же это?
Вы знаете, вот я вообще в свое время был избран депутатом Моссовета на волне демократических вот преобразований. Меня избрал район Сокольники практически 100% голосованием, хотя было большое количество там конкурентов. Это было в 89 году. И сразу же, после того, как мы вошли в здание Моссовета, так называемые демократы, нас стали развращать. Нам стали, аппарат Моссовета стал устраивать всякие распродажи, где продавались дефицитные тогда товары. Нам выдали автомобили черные, в которых мы перемещались по Москве. У меня, например, была машина с номером 0001. Это вот именно то, что с нами стали делать.
Причем они развращали для того, чтобы мы стали их слугами вот этой,
да,
власти.
Но это было как бы на низком уровне, на уровне муниципальном. Но абсолютно то же самое происходило и на более высоком уровне.
И там был больше разврат.
Там был больше разврат. Да. Вы знаете, мне довелось случайно совершенно стать членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС в 91 году. Меня Музыкантский туда включил. И возглавлял комиссию тогдашний глава администрации Ельцина Петров. И на этих заседаниях я увидел, как всю огромную хозяйственную империю ЦК партии пытаются забрать себе вот те самые как бы демократы, которые пришли к власти.
Хотят проглотить ее, да, и переживать.
Да, и это касалось очень многих людей, очень многих людей. Ну, мне не хочется называть фамилии, но меня, например, возмутил тогда случай, когда Сергей Борисович Станкевич, заместитель наш в Моссовете, тут же забрал себе квартиру Поскрёбышева, сталинского секретаря, которая там мирно стояла и ждала его все это время. И многие другие случаи. Это происходило все на глазах. Сначала очень узкой группы лиц, потом все более широкой, потом об этом стал узнавать народ, так или иначе. И в результате именно это, на мой взгляд, привело к падению популярности нашего демократического движения, нашего либерального движения в обществе.
А потому что, наверное, все-таки не было тех моральных ценностей, которые были необходимы для этих.
Очень
людей,
большое,
правда?
Было искушение.
Искушение
у каждого
большое,
из них огромное.
Большое искушение, мало морали. Вот и да. Рождается это. Да, пожалуйста. Игорь, как в школе, поднимает руку. Да, пожалуйста.
Я боюсь, что я с вами обоими не согласен. А вы литераторы. А я социолог. И я должен сказать, что оценка политических, экономических и прочих ситуаций в моральных терминах, она абсолютно неадекватна, потому что она слишком общая. Потому что коррупция, да, разврат, а неэффективность государства, когда кого не назначишь, все равно, так сказать, любое указание, оно будет саботироваться, потому что аппарат непрофессионален, он не умеет работать, не только потому что воруют, а просто потому что работать не умеют, что назначаются по принципу личной преданности и так далее. Это разные вещи. И если мы хотим лечить какие-то недостатки, то мы не должны ограничиваться осуждением тех или иных министров или чиновников, или системы, а мы должны разбираться, почему это происходит. Потому что, вот я говорю, неэффективность ЖКХ – это не коррупция чиновников, это не коррупция в правоохранительных органах, это разные разные вещи. И трудности у нас... Я отнюдь не хочу защищать государство. Но, кстати, Ницше когда-то говорил, отнюдь не имея в виду советскую власть, ее не было, и постсоветской подавно, он говорил, что государство – это самое холодное из всех холодных чудовищ, поэтому, так сказать, там этические оценки вообще не очень применимы. Но вопрос эффективности, вопрос механизмов и так далее.
Тем не менее, Игорь, смотрите, после войны в Японии огромные корпорации, вот Sony и все прочие эти так называемые международные монстры, они сами приносили деньги государству, и государство распределяло, и Япония встала на ноги. В то время как Андрей совершенно прав, когда открылись возможности демократического движения, те же самые демократы скомпрометировали демократию на том, что искушения эти оказались для них непреодолимы. Программа «Энциклопедия русской души» продолжается через 2 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Что такое разврат?
Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занимало с разратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю. О разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль Инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категорией. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем другим, но просто хочу сказать, что мы... Часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разруждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем и говорить, что ты виноват.
«Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?» Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
На волне
волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до этого времени, тому пламенный наш привет. Мы сегодня говорим о разврате. У микрофона, значит, Ерофеев, а у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема нашей сегодняшней передачи, ну вот, Содом и Гоморр. Так мы решили такую метафору дать общеизвестную. Звоните нам по поводу разврата. У нас на проводе Елена Сергеевна из Москвы. Елена Сергеевна, что вы думаете про разврат?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала планировала Наташе начать возражать, но услышав ваши реплики присутствующих. Если можно, я по этому поводу коротко.
Вы можете и Наташе тоже возразить.
Никто... И Наташе возражу, да, потому что все-таки пора открывать глаза.
Давайте,
Открывайте. Все корпорации японские были мыльными пузырями. Об этом знают все экономисты мира. Они рухнули сразу же, как только перестали получать государственные дотации. Угу. Поэтому сейчас... В Японии такая степень разврата в полном смысле слова, что у них даже в провинции нет молодежи ни голубой и ни розовой.
Угу, понятно.
И суициды молодежи, вот только что на вашем радио, 9 человек молодых покончили с собой, вроде бы без повода, а-ля. Второе, Игорь Семенович Кон.
Да.
Ну, я, конечно, в общем-то, лет 30 так созерцаю, я когда тоже занималась социологией в МГУ.
Угу.
Вы знаете, я не знала, что вы до такой степени идеалист, оторвавшийся от земли. То есть такое ощущение, что вся жизнь в теории и жизни на земле, и радости для вас, ну, просто нету. А Андрею Мальгину, ну, если у нас ненормальная и нецивилизованная страна, то зачем вам здесь жить, зачем вам здесь руководить? И ведь ваши сотоварищи с 1917 года, то есть люди, принесшие сюда одну революцию, потом другую, третью, пятую, десятую, руководят этой страной. Что же вы, ребята, все здесь? Вон Израиль, дорога открыта.
Елена, а что, если говорить о разврате, что...
Естественно, да, Виктор, что, у вас же всегда публика только одного происхождения, этнос один. Наташа, я следующее хочу сказать, что российским гражданам просто смешно быть настолько детьми, что не понимать, что производное христианство и мусульманство – это иудаизм. И твердить о Ветхом Завете и все его вот эти тошнотворные, как у вас там сегодня тема-то, развратные вещи, привносить людям, которые живут на территории России, могут только иудеи и евреи.
Елена Сергеевна, ваша позиция понятна. А вот расскажите, а вы на каких ценностях воспитаны?
Воспитывалась на ценностях
послушаем.
Создателя.
Да. Создателя.
Создатель. Он у Омара Хайяма прописан от и до. Виктор, почитайте. Я его с 12 лет читаю, а мне уже далеко за 50.
Елена Сергеевна, вы, значит, на каких ценностях? Вы расскажите нам. Какая вот главная ценность?
Естественно.
А на каких?
На ценности, что Создатель создал эту планету Земля.
А Создатель это у нас кто? В вашей интерпретации.
Виктор, вы извините, вы же
ваша
вроде как...
интерпретация.
Вы вроде как литератор.
Да, вы вроде бы как слушатель, поэтому я могу вам тоже задавать вопрос как слушателю. Вы
хорошо
расскажите, как Создатель у нас кто?
Если человек не русский, я объясняю. Да. Создатель это тот, кто создает. Создает мир, создает вселенную.
Это у нас Бог, выходит, дело.
Виктор, это у вас по-иудейски.
Но у меня по-иудейски как-то... Вот у меня по-иудейски как-то совсем, Елена Сергеевна, не получается. Вот это
Виктор,
скорее
это у вас... потому что вы иудей в душе, у вас и не получается.
Подождите. Вы знаете, вы, во-первых, на себя все одеяло не тяните, у вас, россиян. Это что же вы так... Вы что, президент Путин, что ли, чтобы за всех россиян говорить? Елена Сергеевна, вот даже или до 60 лет, а говорите всякую ерунду. Вот завтра мы поговорим на эту тему, кстати, у Познера в программе «Времена». Так что послушайте, что ж такое, господи, вот развратные-то вообще люди. И тут тоже кто-то пишет, все вообще во всех грехах одну нацию. Это ж как легко-то придумать-то, и при этом оставаясь сразу... Анна Федоровна у нас пишет совсем про другому. Как раз, опять же, прислал, как расценивать действия мужчины, Игорь Семенович, который заставляет свою жену своим телом зарабатывать деньги. Как расценивать?
Как, безусловно, безнравственное.
Это разврат или что?
Ой, мы же начали с того, что разврат – это очень широкое понятие. Все можно назвать развратом.
Но это не, вы не одобряете вот таких мужчин?
Я просто, вы понимаете, я ученый, а в науке предпочитают пользоваться более определенными понятиями. И я еще раз хочу сказать, что очень важный принцип оценки любых явлений – это принцип социологического реализма. Когда нам что-то не нравится, то мы должны уточнить, почему нам это не нравится и каким образом можно это изменить. Если мы не задаем этих вопросов, а просто говорим, что вот этот мир плох и никуда не годится, а так всегда людям кажется, независимо от общественного строя, то это не конструктивно. Значит, сиди дома, жалуйся, или просто, значит, вот выходи на площадь, но протестуй против всего на свете, против того, что в России когда-то вот в первые самые выборы была, я не знаю, вы помните или нет, была такая очень симпатичная партия, объявились молодые ребята, которые, партия называлась «Субтропическая Россия». Идея была очень такая хорошая, что главные беды нашей страны от того, что климат холодный. Вот если сделать, если климат будет субтропическим, средняя температура 20 градусов, то сэкономим на отоплении и так далее. Поэтому задача заключается, вот, значит, партия «Субтропическая Россия». Вы их спрашивали, а как это сделать? А это, говорили, не наша задача, это задача исполнительной власти. Вот мы придем к власти, и мы поставим эту задачу. Ну, это были такие остроумные ребята, но потом, значит, естественно, они на зиму заявили, что они ушли в спячку, а вот весной проснутся. Ну, весной они так и не проснулись. Так вот, юмор – это хорошо, но идея субтропической России – это прекрасная идея.
Она мне тоже нравится, да.
Но вот за звонок дамы, которая сейчас прозвучала...
Елена Сергеевна, по-моему, да?
Да. Это вот она высказала одну мысль, которая в последнее время очень часто повторяется на страницах так называемой патриотической прессы, в кавычках. Это мысль о том, что существует некий русский народ, абсолютно далекий от разврата, какого бы то ни было, государственного, негосударственного, эротического, какого угодно. Чистый, кристально чистый, целомудренный русский народ. И существуют некие силы, и, видимо, вот мы трое представители этих сил, судя вот по ее звонку, которые этот русский народ сбивают с истинного пути с какой-то своей вот тайной целью. Видимо, уничтожить этот народ или унизить его. Вот что прозвучало в этом звонке.
Это абсолютно точно.
Вот. Но, кстати, эта философия, она оскорбительна для русского народа.
Конечно.
Потому что что же получается за народ, которого каждый может обмануть, которого каждый может повести в одну сторону, в другую сторону, а он каждый раз вот дурачок, причем не Иванушка-дурачок, который на самом деле умный, а вот на самом деле дурачок и безответственность.
Меня, кстати говоря, поражает то, что я уже сказал Елене Сергеевне, что такие люди берут смелость на себя выступать от всей России.
Да.
Вот здесь на Радио Свобода в нашу передачу звонят разные люди. Есть люди, которые гневно осуждают антисемитизм и ксенофобию, и это нормальные, современные русские люди, но они не понимают, они не тащат одеяло на себя, понимая, что есть и другие. Есть люди, которые звонят с коммунистических позиций, есть люди, которые звонят еще с каких-то своих собственных позиций. Но почему-то, чем человек более, скажем так, архаичен, тем больше у него подозрений, что другой народ может что-то сделать плохое. Помните, у Черчилля, он говорил, англичане не боятся евреев, потому что не считают их глупее, не считают их умнее, чем они сами. Да? Вот это мука. Да, у нас очень давно Владимир из Москвы просит слово. Да, Владимир, ваше слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир из Москвы.
Да.
Скажите, пожалуйста, можно ли назвать развратом тот факт, что вот уже скоро 100 лет власти все время выдают нам ложь? Эта ложь
тиражируется
средствами массовой информации. И я начну с того. Земля крестьянам, заводы рабочим. Прогоним белогвардейцам, будем жить нормально. Загоним людей в колхозы, все будет хорошо. Потом борьба с врагами народа. потом и на вражьей земле мы врага разобьем. Мне это очень близко, я участник войны.
Поздравляю с... Владимир, просто хочу поздравить вас с этим годом победительным, да. Да. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, и этому как раз и посвящена наша программа. Я не знаю, почему вы сказали, что 100 лет, в общем, государство обманывало и раньше. Давайте все-таки мы немножко вернемся Ане из Санкт-Петербурга. Подождите немножко, я хочу чуть-чуть в другую сторону пойти. Потому что, видите, мы говорим о сегодняшнем разврате, но это не первый случай, когда государство попадает в такой социальный разврат. Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занималось развратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю о разврате. «Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая... явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем и другим, но просто хочу сказать, что мы... часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем, говорит, что ты виноват. А вот у нас Андрей тоже на сайт прислал сообщение из США. Он пишет, разврат – это когда тебя понимают, а глубокий разврат – это когда тебя глубоко понимают. И вот тут правильно наши гости улыбаются и хмыкают, потому что вот это вот, мне эта позиция ближе, потому что действительно, когда приходит юмор, когда приходит ирония, то как-то все оживает. У нас тут еще одна, знаете, что вот что написала Тамара Николаевна из Санкт-Петербурга. «Большего разврата, чем на телевидении в свои 60 лет, я не видела. Выключаешь телевизор после 12 часов ночи и тут же выключаешь, так как смотреть просто невозможно. Андрей, вы тоже выключаете телевизор? Страшно там, да, после 12 ночи?»
Вы знаете, мне страшно, потому что я, к сожалению, не вижу информационных программ, к которым привык за долгие годы, и поэтому меня в телевидении пугает вот исключительно выхолощенность его последних лет. Вот это пугает меня. Честно говоря, когда на экране телевизора рассуждают люди разных взглядов, разных убеждений, обсуждают проблемы текущей жизни, это нормально. А когда ты видишь сплошной серый фон какой-то, вот это пугает. Совсем не то, что имел в виду слушатель или слушательница. Я сейчас не помню. Ведь всегда можно переключить кнопку. Этих кнопок очень много. Программ телевидения множество. Я не думаю, что какие-то порнофильмы идут сразу по тем 20 каналам, которые доступны теперь почти каждому москвичу. Я думаю, что можно выбрать что-то на свой вкус даже ночью.
Это действительно, кстати говоря, непросвещенное сознание. Вот мы до передачи говорили с Игорем Семеновичем Коэном о том, что у нас, к сожалению, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание очень слабо. Непросвещенное сознание сейчас превращается в испуганное развращенное сознание. Я хорошо помню, как наши писатели-деревенщики 60-х годов боялись аэробики, потому что считали, что это разврат. А помню книгу Белова, это очень талантливый автор, очень его люблю.
Все вот впереди было.
Все впереди. Да. Помните, Андрей, конечно, у него, он там же приезжает, герои приезжают в Париж, идут в музей Родена, и для них это музей разврата.
Но у него есть в этом романе высшая степень разврата, это бутылка виски. И у него через весь роман проходит изображение как бы вот этой бутылки виски. И это перерастает уже в огромный символ. Вот это, значит, какая-то там лошадь уже скачет по России, затаптывает все с этикетки бутылки и так далее, и так далее.
Бутылка виски, вы совершенно правильно вспомнили эту книгу, и женщина, сама женщина есть уже орудие и разврата. Орудие и субъект разврата. Так, Анна из Санкт-Петербурга, мы вас не забыли, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня, я, наверное, опять своим звонком расстрою Елену Сергеевну, потому как зовут меня Анна Фальковна. Но неважно. Тем не менее, вот я решила позвонить, никогда не звонила на ваши программы, а высказаться хочу, опять же, ссылаясь на все-таки тот же Ветхий Завет, и сузить, наверное, надо все-таки понятие разврата. Вот очень уж он широко у вас, так сказать, все разврат, куда ни глянь. А я все-таки хочу свести тему разговора к истинному разврату, что вот подразумевается в том же Ветхом Завете.
Пожалуйста,
если
будь
уж
добры.
У вас программа называется «Содом и Гоморра», то вспомним тот самый содомский разврат, о котором вот и говорится в Ветхом Завете. На мой взгляд, когда вот такого разврата, скажем, всем понятно, что я имею в виду, не так много, то это вроде бы как, там, так сказать, явление, описывающееся в какой-то энциклопедии, и как вот говорит уважаемый господин Кон, что это либо подлежит, так сказать, каким-то там милицейским действиям, либо действием психолога или там врача, но когда это слишком много, тогда вот я имею в виду как раз историю Содома и Гоморры, когда это тотально, и когда это приносит вред, и когда на этом кончается развитие, вот тогда это разврат, который действительно развратом является, и который, согласно Ветхому Завету, я имею в виду Содом, был просто сожжен. И описано это как мерзость в глазах Господа.
Спасибо. Спасибо, Анна. У нас еще некий слушатель добивается с мобильного телефона вступить с нами в контакт. Давайте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Вы назвали свою передачу, эпиграф поставили «Содом и Гоморра».
Да.
Но это библейское название, вы узнали об этом из Библии. И нельзя об этом говорить материально, а только духовно. Библия – это всегда духовно. Я вкратце только расскажу, что произошло в Содоме и Гоморре. Когда два ангела в виде мужчин пришли в дом Лота, Лот – это племянник Авраама, они пришли, чтобы вывести его оттуда, ибо Бог решил погубить этот город из-за великой его развращенности. И когда они пришли к нему домой, то люди, жители этого города, подступили к дому Лота и сказали: «Выведи их нам, ибо мы хотим их познать». Развращенность была настолько велика, что и старцы, и молодые пришли и требовали, чтобы этих мужчин вывели. Они ослепили, эти ангелы ослепили людей. И люди, будучи слепыми, они все равно пытались войти в дом, ворваться в этот дом. Так вот, с духовной точки зрения, хочу сказать, почему старцы там были? Да потому что весь этот мир, Содом и Гоморра, жил по заповеди, сатанинской заповеди, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Они хотели вторгнуться в дом Лота. Дом Лота по-библейски – это церковь. Так что вот рассуждайте с этих позиций.
Спасибо, 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 что вы как раз вернули нас к названию нашей передачи. Это интересно. У нас тут на пейджере просто скопление разных точек зрения относительно Елены. Да, Виктор, пропарила вас, Елена, крыть-то нечем, Александр, Санкт-Петербург. Ну что ж, Александр, если у вас такая точка зрения, я вас не переубежу. А другой Александр из Санкт-Петербурга, вот, вот интересно. Виктор, не расстраивайтесь, отыграйтесь на Елене где-нибудь в ваших заметках, хотя я думаю о вас лучше и о себе тоже. Думайте о себе лучше, конечно. Олег Константинович из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
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 С большим увлечением слушаю вас.
Спасибо большое.
Вот у меня как раз на памяти Карамзин.
Да, хороший писатель наш.
Хороший.
Да.
Когда он описывал смутное время, то заметил, что Россия могла тогда завидовать временам Батыева, будучи жертвой величайшего из бедствий. Разврата государственного, который мертвит и надежду на благополучие. Вот величайшее из бедствий и величайшее из развратов – это разврат государственный.
Ой, Олег Константинович, как приятно вас слушать. Вы действительно, вот, вот после... после каких-то таких эмоций, а меня действительно это задевает, когда огромный народ, большая нация русская все время думает о том, что кто-то ее может обмануть и похитить.
Ну, кто-то думает, а кто-то и нет.
А кто-то, да, вот тоже.
Думаю,
вот тоже.
Так.
А вот Олег Константинович, по-моему, совершенно правильно высказался. И вспомнил замечательного русского писателя Карамзина. Игорь Семенович, в чем, Александр спрашивает, в чем заключается родство? Разврат и блуда. Ну вот, как вы думаете?
Ну, это не меня надо спрашивать. Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что с точки зрения, вот так сказать, религиозной, разврат – это понятие более широкое, оно включает в себя блуд и очень многое другое. И блуд, и прелюбодеяние – это, как известно, разные грехи, и очень многое другое, о чем мы здесь говорили. Но я еще раз хочу сказать, что ни экономические, ни социальные, ни политические вопросы не решаются до тех пор, пока мы их рассматриваем в моральных категориях. Если мы хотим иметь эффективную экономику, мы должны рассматривать вопрос об экономических стимулах. Если мы хотим иметь эффективный государственный аппарат, мы должны рассматривать, каким образом там работают. А вот, так сказать, глобально все осуждать с моральной точки зрения, это очень легко, но это неконструктивно. И, скажем, лично мне... Вот совершенно безразлично. Меня не интересует личная жизнь министров. Ходит он в баню, ходит...
Женится ли он на молодых девушек?
Ходит он в бордель, имеет он одну жену или меняет
их. А вас не интересует?
Мне это совершенно безразлично. Но когда мне телевидение показывает министра или прокурора, который вот где-то там находится в борделе или в какой-то сомнительной бане, то меня интересует вопрос, он на свои ходит, или на чужие. Если на чужие. Если он ходит на деньги, так сказать, бандитов, или вообще кто-то, то, значит, я уже никогда не поверю, что он честный. А все остальное... Вот здесь разница между, скажем, французами и американцами. Вот американцы по поводу Билла Клинтона был грандиозный скандал, значит, вот что он занимался сексом с Моникой Левински, а он сначала сказал, что нет, он не занимался. Так вот, на самом деле он мог сказать правду, потому что были опросы.
А у него же жена есть.
Были опросы, нет. Дело в том, что он занимался оральным сексом, и потом, значит, стали называть овальным сексом. Так вот, он мог сказать правду, потому что при большом опросе американских студентов, а несколько лет спустя английских студентов, выяснилось, что молодые люди не считают оральный секс сексом. Это, так сказать, так, игры, это они сексом не считают.
Не, ну Америка пуританская страна, ну, и это был огромный удар.
Ну, огромный удар. Ну, да слушайте меня, ну, значит, там это был бог знает какой скандал. А во Франции, которая страна более цивилизованная, когда обнаружилось, что у Миттерана был роман, была внебрачная дочь, то никакого скандала не произошло. Поэтому вот с моей точки зрения важно, чиновник ворует или не ворует, он эффективен или он неэффективен. А эти вещи, они второстепенные.
Если... согласен, Андрей?
Я согласен с половиной. Да.
Пять секунд у нас есть.
Да, да, я считаю, что наши чиновники должны быть пуританскими людьми, и наши политики должны быть менее развратны во всех, со всех точек зрения, и не должны пользоваться никакими привилегиями, которых нет у других людей, не должны получать дополнительных денег в виде взяток или в виде какой-то придуманной такой якобы помощи, не должны ездить в спецсанатории, не должны ездить в спецтранспорте, не должны летать за границу через...
А в постели мы их как бы не должны...
Да, это нас не интересует.
Хорошо, спасибо вам большое. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева. Вел программу Виктор Ерофеев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.